посвящается Вонни. Предисловие. Не приходится сомневаться. Образ других народов, так же, как и живущий в нашей душе образ самих себя, зависит от того, как в детстве нас учили истории. Узнавание прошлого становится для нас открытием мира, которое запечатлевается на всю жизнь. Именно на эти представления впоследствии накладываются все наши мимолетные размышления и устойчивые понятия. То, что удовлетворяло нашу первую любознательность, пробуждало наши первые эмоции, остается неизгладимым. Вот почему так интересно со всем вниманием рассмотреть это неизгладимое впечатление, оставшееся в нас ли, в других ли, где бы они ни жили, в Тринидаде, Москве или Йокогаме. Мы совершим необычное путешествие в пространстве и, разумеется, во времени. Мы увидим, как прошлое преломляется в зыбких, изменчивых образах, ибо общего прошлого не только не существует для всех людей, оно преображается с течением времени даже в памяти каждого из нас. По мере развития наук и изменения идеологии, по мере того, как в обществе трансформируются сами функции истории, изменяются и представления о прошлом. Сопоставление и понимание несхожести этих образов представляются нам сегодня в высшей степени важными. Границы мира раздвигаются, экономически они все больше унифицируются, в то время как политическая обособленность стран сохраняется. В этих условиях история становится все более весомым аргументом в столкновениях государств, наций, культур и этнических групп. Ссылаясь на прошлое, легче овладеть настоящим, придать легитимность власти, обосновать претензии. Государство, церковь, политические партии и группы, связанные частными интересами, контролируют средства массовой информации и книгоиздания. Именно они финансируют культуру. От выпуска школьных учебников и комиксов до кино и телевидения. Прошлое, которое они отпускают всем и каждому, выглядит все более и более единообразным. Отсюда глухой протест со стороны тех, чья история оказывается под запретом. Да и какая нация, какая группа людей способна еще воссоздать свою собственную историю? Уже у древних народов, когда-то объединенных в государство вроде хазарского каганата или королевства Арелат, групповая самобытность растворилась в безымянном прошлом. Совсем недавно французские и германские историки вновь горячо спорили о Версальском договоре. Одни вспоминали о массовом уничтожении людей, другие — о нарушении неприкосновенности территорий. На Востоке, от Праги до Улан-Батора, все этнические и национальные конфликты еще сравнительно недавно объяснялись в рамках одной и той же модели, якобы принадлежащей Карлу Марксу, но на самом деле созданной в Москве. А из этой столицы не очень хорошо видна разница между, например, историей Грузии и Армении, хотя сходство этих народов ярко выражено и общепризнано. Что же говорить о других, у которых оно не столь очевидно? Наконец, в огромной части мира, находящейся в южных широтах, освободившиеся народы деколонизируют свою историю, привлекая подчас те же средства, какими пользовались колонизаторы. Они просто конструируют себе прошлое, противоположное тому, что им навязывали прежде. Сегодня у каждой или почти каждой нации есть несколько историй, которые накладываются одна на другую и спорят между собой. В Польше, например, история, что еще недавно преподавалась в школе, заметно отличается от той, которую рассказывали дома. Не совсем одинаковая роль отводилась в них русским. Мы обнаруживаем здесь столкновение коллективной памяти с официальной историографией. И именно в нем проблемы, которые ставит история, проявляются гораздо яснее, чем в трудах историков. История в том виде, как ее рассказывают детям, да и взрослым тоже, позволяет одновременно узнать и то, что общество думает о себе, и то, как с течением времени изменяется его положение. Нужно только не ограничиваться изучением школьных учебников и комиксов, а попытаться сопоставить их с постулатами современной науки. Например, история армянского народа, которую преподавали в Советской Армении, та, что учат дети диаспоры, а в Советской Армении узнавали в домашнем кругу, и та, которую представляет общераспространенное толкование мировой исторической науки, суть три разные версии прошлого. При этом отнюдь нельзя утверждать, что последняя более реалистична или более законна, чем другие. В самом деле, помимо обеспечения научного знания, история выполняет еще две функции – врачевание и борьбы. В разные времена эти миссии осуществлялись по-разному, но смысл их всегда оставался неизменным. Независимо от того, превозносится ли Иисус Христос во франкистской Испании, нации и государства в республиканскую эпоху во Франции, коммунистическая партия в СССР или в Китае, история равным образом играет миссионерскую роль. Наукообразие и методология служат не более чем фиговым листком идеологии. Бенедетто Кроче писал в начале XX века, что история в большей мере ставит проблемы своего времени, чем той эпохи, которую, как предполагается, она изучает. Так фильмы «Александр Невский» Эйзенштейна и «Андрей Рублев» Тарковского, «Воскрешая русское средневековье», информирует нас, первый о сталинской России и ее страхе перед Германией, второй об СССР брежневских времен, борьбе за свободу внутри него и внешних проблемах в отношениях с Китаем. История, которую преподают сегодня маленьким африканцам, говорит о современных проблемах Черного континента не меньше, чем о его прошлом. Там книги для детей призваны прославлять великие средневековые империи Африки, великолепие которых сопоставляется с упадком и отсталостью феодальной Европы в ту же эпоху. В данном случае, несомненно, выполняется функция врачевания. В той же Африке, и это не менее актуально, замалчиваются конфликты и проблемы, порожденные приходом ислама. Они смягчаются, преуменьшаются, их существование даже ставится под сомнение. В Карибском регионе, где масса населения оторвана от своих исторических корней, там живут чернокожие, китайцы, индийцы и так далее, история в переложении для детей преображает потомков прежних рабов и кули в граждан мира, имеющих исключительное преимущество, даваемое им принадлежностью ко всем культурам человечества. История рабства представляется таким образом, что черный ребенок на Ямайке меньше сочувствует участи своих предков, чем участи несчастных англичан, которых во времена Цезаря отправляли в Италию в качестве рабов. Что касается функции истории как орудия борьбы, то тут на ум приходят прежде всего манипуляции, практиковавшиеся в СССР. Долгое время забвению предавался Троцкий, а говорилось только о Сталине. Затем имя Сталина исчезло или почти исчезло, а Троцкого стали цитировать достаточно часто, но лишь для того, чтобы осудить. В годы перестройки вновь появился Бухарин. Мягче стали писать о Троцком, вспомнили Мартова. Однако еще более радикальна эволюция образования в США. Она состоит в переходе от идеологии «melting pot» Америки как плавильного котла, в котором перемешиваются народы, превращаясь в единое целое, к идеологии «salad bowl» — салатницы, согласно которой каждая культура сохраняет свою самобытность. И все же, несмотря на всю изменчивость, своего рода матрица истории каждой страны всегда сохраняется. Это доминанта, запечатленная в коллективной памяти общества. И очень важно знать суть этой матрицы. Истории и легенды, из которых она состоит, будь то героические подвиги Шиваджи в Индии, злоключения Йосицуне в Японии, приключения Чаки, короля Зулу, или рассказы о Жанне Ашет во Франции, всегда превосходят колоритностью и выразительностью любой анализ. Это вознаграждение историку, который тоже ведь является читателем. В этой книжке я не собираюсь излагать истину, приемлемую для всех. Это было бы абсурдом и ложью. Я хотел бы воссоздать разные образы прошлого, которое было пережито многочисленными обществами нашего мира. При этом может случиться, что один образ явит собою прямую противоположность другому. Это будут противоположные истины. Пусть меня простят. Профессиональная привычка историка всякий раз заставляет меня стремиться к изображению правдивой картины. Конечно, в этом кругосветном путешествии, в этом повествовании о далеких образах прошлого, которые преподносились детям СССР или детям Тринидада, я не буду рассматривать всю историю этих стран. Я попытаюсь дать лишь общее, насколько возможно, верное представление об общностях или нациях, оказавшихся в поле моего зрения, поскольку именно оно определяет понимание человеком других и самого себя. Я не упущу случая сопоставить разные интерпретации одной и той же проблемы, но не стану этим злоупотреблять, ибо в этой книге меня интересует каждая национальная история в своей целостной самобытности, видение прошлого, присущее каждой культуре. Итак, речь идет о том, чтобы поставить под сомнение саму идею традиционной всемирной истории. Я не веду повествование, начинающееся со времен фараонов и завершающееся похоронами Хомейни или разрушением Берлинской стены. Подобный порядок изложения означал бы как раз идеологизирование истории под знаком ли христианства, марксизма или же попросту приверженности идее прогресса. Кроме того, он неизбежно свидетельствовал бы о европоцентризме, когда народы входят в историю лишь тогда, когда их открывают европейцы. В этой книге все будет совсем по-другому. Мы будем встречаться с европейским взглядом на историю, но только в его связи со взглядами остального мира. Что же касается других сторон этой столь хорошо нам знакомой истории, то на страницах этой книги мы сможем соприкоснуться лишь с некоторыми из них. Ведь достаточно припомнить, что смысл и содержание этой истории останутся почти одинаковы. Рассуждают ли они в Париже, Милане, Берлине, Барселоне или даже Загребе? История будет отождествляться с историей Запада, и на разных уровнях проявится один и тот же этноцентризм. Первый уровень обнаруживается при описании народов Азии и Африки или даже европейских стран, когда в русской истории обращают внимание, например, главным образом на время после Петра Великого, то есть период, когда эта страна европеизируется. Европа при этом подходе отождествляется и с христианством, и с техническим прогрессом. Второй уровень того же этноцентризма проявляется в трактовке взаимоотношений каждой страны с ее соседями. Например, во Франции Священная Римская империя германской нации практически не упоминается после того, как появляется Карл Великий, а между тем она существовала еще в течение 9 веков. Германская империя возникает вновь, только когда надо подчеркнуть, что Наполеон в 1806 году сыграл существенную роль в ее крушении. Французы точно так же недооценивают роль и влияние на Европу романтизма, расцветшего в Германии, зато очень настаивают на важности для этой страны последствий французской революции XVIII века. Этот второй тип этноцентризма особенно распространен во Франции, Испании и Англии. Он меньше свойственен Италии, где общенациональное государство сформировалось позже. Зато в Италии, как и во Франции, практикуется третий уровень этноцентричного подхода к прошлому, при котором преувеличивается роль Северной Италии или Северной Франции по отношению к южным провинциям. В Великобритании эта особенность уже давно преодолена. Истории Шотландии, Ирландии, Уэльса анализируются сами по себе, а не только в связи с Лондоном, с английским правительством. Итак, написана ли всеобщая история во Франции, в Италии или где-то еще, за ней скрываются разные формы этноцентризма. Она всегда зарождается в Древнем Египте, Шумере и Израиле и получает свое развитие в великих цивилизациях Греции и Рима. Средние века начинаются с падения Западной Римской империи в 476 году и с великих варварских нашествий, а завершаются падением Восточной Римской империи в 1453 году и турецким завоеванием. Великие географические открытия, гуманизм и реформация открывают новое время, которое уступает место современной эпохе, ведущей отсчет своего времени от революции 1789 года. Я, как увидит читатель, следовал другой логике. Не стану утверждать, что мой путь наилучший. Однако я предлагаю читателю пройти по нему вместе со мной. Я знаю, что читатель будет перелистывать книжку, блуждая по ее страницам, и не могу помешать ему начать, например, с главы об исламе или о Японии. Для его удобства я почти везде поместил в начале глав своего рода хронологические ориентиры. Наконец, последнее. Охват исторического материала, содержащегося в этой книге, настолько велик, что замысел отдает мании величия. Приходится объясняться и оправдывать неизбежные слабости его реализации. Выбрав для анализа 15-20 обществ, которые здесь фигурируют, я должен был исследовать огромное количество учебников, фильмов, комиксов, исторических романов и так далее, на не весь скольких языках, а ведь нужно было еще вникнуть в каждую из этих культур, в повороты истории каждой нации, познакомиться с ее историографией. Это, впрочем, не испугало меня, и я не отказался от идеи. Однако я решительно отверг мысль, что каждая глава должна стать некой докторской диссертацией. Для этого не хватило бы целой жизни. Да и работа оказалась бы совершенно напрасной. Ибо, едва пробежав дистанцию до конца, я должен был бы вновь засесть за книги, фильмы и прочее, созданное новым поколением, новым бытием. Серьезное различие в подходах к изложению в разных главах объясняются обилием и разнообразием материала. Я вполне сознаю, что некоторые мои построения отличаются большей вольностью, чем другие. Некоторые разделы всего лишь описательны, а педагогические проблемы поднимаются реже, чем хотелось бы. Но я надеюсь, что мне, по крайней мере, удалось очертить панораму без сколько-нибудь важных лакун, и впоследствии я смогу переработать в полноценные главы то, что здесь предлагается лишь в скромной форме заметок. Пусть читатель знает, что я испытывал огромное удовольствие, истинную страсть, когда работал над этой книгой. И да поможет она тебе, мой друг, лучше понять ближнего твоего, как это случилось и со мной. Марк Ферро.